Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа «Револьверы». Сегодня ее не в очереди опять проведу я, Ростислав Ищенко. Наша вчерашняя дискуссия по поводу присутствия России в Сирии, соотношение налогов и услуг государственных и так далее, натолкнула меня на мысль, что, к сожалению, значительная часть нашего, наверное, не только нашего, а вообще мирового населения, чтобы не сказать, что подавляющее большинство, вообще плохо понимает, что такое государство и с чем его едят. Поэтому предъявляет к нему какие-то совершенно неестественные требования и при этом не замечает невыполнения своих собственных обязанностей перед этим самым государством. Вот. Да, уже звонок есть. Ну ладно, давайте ответим. Слушаю вас. Алло, вы в эфире.
Да, здравствуйте, Ростислав.
Добрый день.
Смотрите, я вчера слушал эфир. Вот вас размотали слушатели, которые разбираются в вопросе налогообложения, просто как младенца. У меня просьба, вы готовьтесь к эфиру. Ну это как детский лебедь вчера было. Мы ржали всем офисом. Ну так нельзя, ей-богу.
Спасибо большое. Я так понял, что вы тоже бизнесом занимаетесь, поэтому вы тоже уверены, что это самое, большая часть населения платит налог больше 13%. Ладно, следующий звонок. Слушаю вас.
Да. Здравствуйте, Ростислав Вайс. Я как-то занимался бизнесом в долевом участии. У меня было несколько на бойком месте три палатки. Я просто хочу вам напомнить, что на самом деле действительно совокупная налоговая ставка на труп и на прибыль, если сублимированно говорить, в России выше, несмотря на так называемые пресловутые эффективные 13%, о которых вы говорите, выше в 3 раза, чем в Евросоюзе, и в 4 раза, чем в Соединенных Штатах Америки. Это примерно составляет 36%, что платит работодатель, в том числе и со своей прибыли. Давайте не будем забывать о 30%, когда работодатель платит в совокупном объеме в разных пропорциях, но большей части в пенсионный фонд, потом в социалку, и в том числе по сегменту медицины. По поводу Сирии вам хочу сказать. Сейчас Россия как раз расхлебывает все то, что она сама заварила. Давайте вспомним, что мы сейчас в Турцию вбухиваем десятки миллиардов, гораздо больше, чем в ту же Сирию, по турецкому потоку, по строительству Акуи, который совокупный смета составляет 25 миллиардов долларов. Я уж не говорю о кредитах, предоставляемые на покупки пока еще не осуществленной программы С-400. Вот, по поводу боевиков, а вы разве не помните, что 3 года назад, когда условно освободили Алеппо, в котором сейчас тоже продолжаются бои, в Африне в том числе, вот, мы сами переправляли боевиков...
Подождите, сделайте паузу, скушайте Твикс. В Алеппо, в Африне в том числе, это, так сказать, немножко две разные женщины.
Условно, что там освободили, сейчас там идут бои, и они не прекращались. Тем более, вспомните летчика Филиппова, который 2 года назад был сбит как раз над Сиракибом, над территорией, контролируемой турецкими войсками, с помощью стингеров, которые Турция поставляла боевикам и сейчас поставляет. И сейчас с помощью этих стингеров приземлили российский ВКС, благодаря пассивности которых сирийские войска откатили за Сиракиб и Нейраб, которые и сейчас организуют оборону, захват недавно Марат Аль-Нумана. Я просто хочу сказать, мы сами переправили тех боевиков, которые членами семей в комфортабельных автобусах со шторками и с кондиционерами переправлены были в те провинции, куда они пожелали, в том числе и в Хаму, и в Идлиб, в которых сейчас напряженная обстановка. Кстати, оружие у них изымалось только на время передислокации. И еще хочу сказать то, что на самом деле нам Шойгу буквально 1.5 года назад, что наконец-то те территория Сирии на самом деле зачищенная боевиков, но почему-то не сказала за Евфрате, который контролируют американцы, СДС и курды. Но хочу напомнить, он сказал о 15 тысяч боевых самолетов вылетов, там как раз на самом деле гораздо больше. Ну давайте разделим хотя бы наполовину, и те СМИ, которые российские говорили, что после каждого вылета, ну не знаю, там кто считал этих боевиков, убито от десятков боевиков до 600. Возьмем хотя бы 7 тысяч боевых самолетов вылетов, умножим хотя бы на 100 боевиков. Еще-то получим цифру 700 тысяч уничтоженных боевиков, но боевиков почему-то не становится меньше. Еще последнее хочу сказать. На самом деле в Идлибе сейчас воюют боевики более чем из 30 стран, говорящих на 72 языках. Это по данным сирийской и иранской разведки. Я вам еще хочу напомнить, вы, наверное, помните Георгия Мирского, который предупреждал, чем это закончится, вернее, не закончится для России. Это бесконечная война несчастного человека, в том числе и Башара Асада, который поверил Путину, что он защитит Сирию от боевиков. Я хочу напомнить, что Сирия исключена из таких стран, из таких организаций.
Все, спасибо, хватит. Большое спасибо, я устал вас слушать. Значит, дело в том, что касается налогов, так вчера дискуссию с вашим коллегой, который тоже занимается бизнесом, я как раз и начал с того, что он как бизнесмен платит налогов больше. Значит, но наемный рабочий платит 13%. Значит, все остальное я, собственно, и не оспариваю. Более того, я ему и сказал, а этот самый Роснефть и Газпром платят еще больше, потому что они платят помимо этого самого, помимо налогов, они платят еще и дивиденды по государственным акциям. И все это идет в государственный бюджет. Вот. Значит, потому что, опять-таки, напомню, что ваш коллега заявлял, что вот он-то платит налоги, а Газпром и Роснефть не делятся с ним, значит, с прибылями. Я ему предложил тоже поделиться со мной прибылью, но у него самого желания такого не возникло. Ладно, значит, эту тему, кстати, оставим в стороне, потому что я так понимаю, что малый и средний бизнес может без конца рассказывать о том, значит, какие страшные в стране налоги и как трудно с ними работать. Вот, он на то малый и средний, потому что там выживает очень малое количество того самого бизнеса. Едва ли один из ста, начинавший малый бизнес, становится средним, значит, там уже немножко попроще, но тоже, знаете, этот самый, конкуренция высокая. Вот, что касается Сирии, значит, все эти, кстати, пропагандистские штампы, которые вы только что озвучили, пишут уже 5 лет, значит. Вот, я не понимаю, ну, хорошо, 30, там, из 30 стран на 72 языках говорят боевики. А если бы они были из 70 стран, говорили на 140 языках, это как-то бы отразилось бы на том, надо или не надо посылать туда ВКС? Несчастный Башар Асад поверил Путину. Да он счастливый, что он поверил Путину, потому что он до сих пор живой, в отличие от многих своих коллег, которые пытались отбиться ровным счетом от таких же атак, значит, и которым Россия там не смогла, не захотела, ну, не помогла, да. Вот ему помогли, он до сих пор жив-здоров и установил контроль над большей частью территории Сирии. Установит контроль и над Идлибом тоже, кстати. И над Заефратием тоже установит контроль, потому что американцы американцами, но половину Заефратия они уже вынуждены были отдать. И вторую половину отдадут. Это тоже не самая большая проблема. Значит, вы хотели сказать, что не надо было отправлять ВКС в Сирию? Это ваше право так считать. Собственно, вы его даже озвучили в этом самом, в прямом эфире. Но я потому и начал сегодня разговор с того, что у нас, к сожалению, люди, кстати, плохо понимают, что такое государство, потому что государство не обязано решать ваши проблемы и обеспечивать выполнение ваших конкретных желаний. Значит, государство создается людьми, да, в тот момент, когда общество прекращает своими собственными силами обеспечивать собственную безопасность. То есть, если есть там какая-то родовая община, которая занимается выращиванием злаков или пасет ягнят, там, кочует где-то, значит, вот она обеспечивает свою безопасность самостоятельно, в том числе и во взаимоотношениях с такими же родовыми общинами по соседству. Да, они могут друг друга пограбить, значит, в зависимости от того, у кого сегодня сил больше. А если есть какой-то там баланс, то, значит, они стараются друг другу не заедаться, но в целом они живут в привычном, нормальном для них мире, где для обеспечения безопасности нет необходимости в существовании государства. Значит, но на определенном этапе структура общества усложняется, и оно больше не в состоянии обеспечивать вот такими привычными способами свою безопасность. Тогда оно создает государство, то есть аппарат, отделенный от общества, подчеркиваю, именно отделенный от общества, обществом не являющийся. Не случайно в античных государствах зачастую там полицейские функции выполняли вообще купленные рабы, а не граждане этих государств. Так вот, вот тогда возникает государство. И идеальное государство, как таковое, да, оно стремится к тому, чтобы охватить весь мир, да, всю экумену, всю населенную человечество, весь мир, значит, и установить максимально возможный контроль над обществом. Но само по себе идеальное государство никогда не существует, потому что идеальное государство должно быть напрочь отделено от общества. А современное государство не может существовать вне общества, оно вынуждено сосуществовать с обществом, потому что именно при помощи человеческого общества оно реализует свой потенциал как государство. И поэтому оно определенным образом гуманизируется за счет присутствия в его структурах этого самого человеческого общества. Значит, но когда, кстати, православная церковь утверждает, что цифровизация тотальная государства – это зло, то она не так уж и не права. Значит, и не потому, что там где-то это самое число антихриста можно исчислить в этих самых циферках, а потому что тотальная цифровизация позволяет государству обходиться без общества, а значит, без человечества. То есть тотальная цифровизация позволяет существовать идеальному государству, которому общество вообще в принципе не надо. Да, вы в эфире, слушаю вас. Слушаю вас, вы в эфире.
Добрый вечер. Добрый вечер. Андрей, с Подмосковья.
Да, Андрей,
скажите, пожалуйста, вот только что сказали, что госкомпания, вот 55 миллиардов проиграли ЮКОСу. Это будут со всех же высчитывать? Вы не знаете, пенсионерам будет скидка или там какое-нибудь послабление в уплате долга?
Значит, 55 миллиардов ЮКОСу проиграли третий раз. С вас хоть раз высчитали? Значит, до сих пор идут суды. Значит, дважды решение о выплате ЮКОСу 55 миллиардов отменялось. Сейчас опять будут суды, опять отменят. Это первое. Значит, второе, что государство собирает на свои нужды с шапкой по кругу? Нет. Государство содержится за счет налогов и прочих поступлений в этот самый бюджет. Вот оттуда оно и платит. В том числе и по проигранным искам. Кстати, вы не спрашивали, а штрафы за Volkswagen, которые платили Соединенным Штатам, штрафы за, по-моему, Лионский кредит, значит, который платила Франция, там в несколько десятков миллиардов долларов, их там с пенсионеров собирали? Там скидка какая-то была? Не знаете? Вот. Так, слушаю вас, вы в эфире.
Здравствуйте, Ростислав. Почему вы не объясните мелким и средним лавочникам, что все зависит от того, сколько денег выпадает на чистую прибыль, так сказать, в этой вот самой компании? Ну, привожу конкретный пример, это норильский никель. В 17-м году там этот самый, значит, наш уважаемый этот самый Дерипаска бодался с Прохоровым. Они решали, сколько будет чистой прибыли, 1,5 миллиарда. Или 2,5 миллиарда, потому что у них на двоих было 62%. Легко посчитать, сколько это будет каждому. А в прошлом году чистая прибыль этого самого, значит, Прохорова, правда, не только с Норильского никеля, но и золотых его приисков, это 1 миллиард евро. Так просто у него рентабельность всего 4,5%, а денег он получает больше, чем любой там какой-нибудь там деятель, который трусами там или чем угодно. Вот и вся разница. Просто надо много иметь. Много. Тогда вы заплатите и большие налоги, и получите еще миллиарды. Купите на это остров, и там сокровища, и этот самый, и яхты, и все что угодно. Вот простая штуковина. И поэтому, конечно, наши мелкие лавочники, они все ноют, потому что у них чистой прибыли там, это самое, шишек умышь, практически ничего. Вот и вся разница.
Ну, во-первых, не обязательно иметь много. Бывает еще эксклюзивное высокотехнологичное производство, там, где производится мало, но стоит очень дорого.
Да, значит, бывает.
Да,
но важно, какая норма прибыли, главное, но эта норма прибыли может быть маленькой в процентах, но объем денег, который попадает на отдельных граждан, он очень большой. Тогда он просто получает очень много денег. Конечно, если я торгую там где-нибудь колбасой, но на углу, конечно, мне ничего не останется. Я все налоги заплачу, и там у меня останется там чуть-чуть и маленько, и больше ничего.
Ну, тоже смотря, как вы торгуете колбасой, потому что, кстати, не буду называть в этом самом в эфире, чтобы не рекламировать, да?
Не-не, я знаю,
но есть несколько,
это большая фирма.
Есть несколько компаний, достаточно крупных, которые успешно торгуют не только колбасой, и мясом там, и всем остальным.
Вот. Вот которые все ноют, потому что они и должны ныть, потому что у них объем маленький, и прибыль поэтому относительно маленькая и чистая, и поэтому все эти налоги их, естественно, душат. Но это уже отдельная песня, там должно государство
разбираться. Я как раз, вы зря меня упрекаете, я только что об этом говорил.
Просто
в более мягкой форме, не так, как
я говорил. Я поддерживаю, это все элементарно,
Я говорил о том, что мелкий бизнес, к сожалению, большей частью разоряется всегда.
Да,
это не только у нас. То есть пришел человек, человек.
Совершенно точно. Для этого нужно, чтобы государство их поддерживало в той или иной степени. Либо он должен быть рентабельным настолько, чтобы они могли себе купить, скажем, квартиру на полученные эти самые дивиденды, которые обкладываются там налогом. Вот эти деятели-то практически налоги не платят. Они всю валюту, которая ушла на экспорт от продажи там металла, там остается. Они там платят там где-нибудь на каких-нибудь островах там 1%. А здесь там какой-нибудь ИП, там еще чего-нибудь, 6%, может быть, а может быть не быть, это тут никто ничего не знает. Поэтому там, конечно, сумма колоссальная получается. Что тут смотреть на это все?
Так, хорошо, спасибо. Следующий вы в эфире. Слушаю вас. Алло. Понятно. Значит, мне то самое, не дослушали. А, есть, да?
Добрый вечер.
Да, да.
Это вечер 26-й, в зале за эфир, Подмосковье. У меня такой простой пример. Значит, прихожу в кассу, плачу коммунальные услуги, с меня берут комиссию. Это равносильно тому, что я пришел в магазин, и с меня комиссию, как говорится, брать будут. Кто-то там нам говорил, что это безобразие закончится, а оно, как говорится, до сих пор, как говорится, живое и процветает. Когда это безобразие закончится? Спасибо.
Вы знаете, но я вам точно не говорил, что это безобразие закончится, потому что всю жизнь, сколько я бы где чего не платил, обычно все время берут комиссию. Даже помню, когда-то менял в Великобритании валюту, и то комиссию убрали. Не помню, по-моему, 1% или 1.5%, сейчас уже точно не скажу, это было в 93-м году. Значит, вот, так что, не знаю, в конце концов, банки же тоже на чем-то зарабатывают, в том числе и на комиссии. Ну, а если кто-то говорил, что это безобразие закончится, то, к тому, кто говорил, надо и обращаться по этому поводу. Еще раз говорю, я такого не слышал, чтобы кто-то обещал, что комиссии больше вообще никогда и нигде и ни при каких условиях не будет. Значит, думаю, что, наверное, без комиссии жить можно, но достаточно сложно. Так, хорошо, значит, пока у нас... у нас тут вот к нам что-то тут пишут. Это не идеальное государство, а фашистское государство. Да нет, фашистское государство как раз от идеального государства очень сильно отличается, потому что фашистское государство точно так же создано людьми. То есть это гуманитарное наполнение, ну или если хотите, антигуманное наполнение идеального государства. А идеальному государству вообще все равно, существуете вы или не существуете. Для него главное порядок. Вот. Если порядок может быть легче достигнут при отсутствии человечества, тогда идеальное государство ликвидирует человечество. Вот в этом, еще раз повторяю, есть опасность цифровизации. Если государство может жить в цифре, ему человек не нужен. В таком случае, значит, возможно, разные неприятные эксцессы. Слушаю вас, вы в эфире.
Возможно, разные неприятные эксцессы.
Алло.
Алло, алло, слушаю вас, вы в эфире.
Ростислав, я вас приветствую.
Добрый день.
В отличие от уставших от уплаты налогов москвичей, я хотел бы все-таки вас спросить с точки зрения внешнеполитического контура России. Все-таки вот вы специалист по системному анализу. Все-таки какие нас тяжелые минусы могут ждать в том или ином случае развития международной ситуации по Сирии, если там, допустим, США займут такую позицию. По Турции уже понятно, какую они позицию. Если можно, вот проведите анализ.
Значит, спасибо. Не только это самое, не только по Сирии, да? В любом из кризисов внешнеполитических, которые сейчас задействована Россия, самый худший вариант, который нас может ждать, это непосредственные военные действия. Неважно, там это будет полномасштабная война, мелкомасштабная война, какая бы она ни была. Значит, просто потому, что на данном этапе, значит, Россия не готова даже к выигранной войне, то есть я не боюсь, что она ее проиграет. Россия войну выиграет, да? Но Россия не готова к последствиям выигранной войны ни финансово-экономически, ни морально-политически. То есть она не готова там, значит, расчленять государство, присоединять территории, эти территории обустраивать, вкладываться в них там, и так далее. Значит, причем, повторяю, не готова как с точки зрения накопленного ресурса, существующего сейчас, значит, потому что у нее ресурсов-то на данный момент много, но есть масса приоритетных задач, на которые его необходимо тратить, в том числе на обустройство территории за Уралом, на создание там транспортной сети, в первую очередь, в данный момент. Так и не готова, повторяю, морально-политически, потому что, в общем-то, народу самое, на данный момент чужой земли мы не хотим ни пяди. Значит, нам со своей бы разобраться, да, то есть нету в российском народе экспансионистского настроя. Значит, а любая война, любые военные действия, особенно если они заканчиваются победой, да, они требуют эту победу материализовать в дипломатическом плане. Значит, то есть они требуют получить от этого дела определенные дивиденды, зафиксировать эту победу, в том числе и политико-географически. Значит, вот с этой точки зрения для России сейчас втягивание в любые продолжительные боевые действия непосредственные, это, в общем-то, тяжелая и бесперспективная действительно затея, значит, потому что выиграть-то она выиграет, но материализовать эту победу в силу сложившихся на данный момент внутриполитических проблем, она просто не сможет. Подчеркиваю, я в данной ситуации говорю о непосредственной личной конфронтации России с каким-то государством, а не бы участии российских войск в поддержке, там, допустим, Асада, там, или еще кого-нибудь, там, где-нибудь на Кубе, в Венесуэле, хоть в Южной Африке, там, и так далее. Значит, то есть я имею в виду непосредственные боевые действия, которые ведет Россия как государство, ведет с намерением достичь, кстати, определенной победы. Потому что, скажем, в Сирии, которые так возмущались вчера мои собеседники, Россия как государство одержала победу задолго до того, как Асад сумел восстановить контроль хотя бы там над 70 или 80% территории своего государства. Потому что Россия получила там две, по сути дела, бесплатные военные базы. Значит, обеспечила присутствие своего флота в Средиземном море, обеспечила свое военное присутствие в ключевой точке планеты на Ближнем Востоке, обеспечила вытеснение Соединенных Штатов с Ближнего Востока, а Ближний Восток — это центр мировых торговых связей, причем для Соединенных Штатов, как для морской державы, как в свое время для Великобритании, он значительно важнее, чем для России сейчас. Значит, и более того, вот этой вот, собственно, победой в Сирии Россия обеспечила, полностью обеспечила, значит, неограниченный контакт между Западом и Востоком Евразии. То есть она обеспечила сухопутные коммуникации через подконтрольные ей территории. А значит, в перспективе она является одним из центров и бонусополучателей мировой торговли, в том числе между Китаем и Европой. Так, делаем паузу, кушаем твикс. Сейчас у нас новости.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Так, еще раз добрый день. Продолжаем нашу программу. Телефон прямого эфира 8-495-7373-948. Телефон для СВС 7-925-48-948. Слушаю вас, вы в эфире.
Добрый вечер, Леонид Сергеевич говорит. Вы знаете, хочу возразить вам вот в какой части по поводу последствий войны, в которую могла бы, а лучше бы не было этого, ввязалась бы Россия. Вы интерпретируете наше участие как, по существу, захватническое. То есть мы должны потом управлять этой территорией или нет? Приведу вам такой нелепый пример. В ринге я послал в нокаут противника, тяжелый, он потом зарабатывать не сможет боксом. Но по вашей логике я должен был бы тогда содержать его семью и обихаживать его территорию. Вот такой подход, это захватнический. А если России угрожает прямая опасность, то уничтожение источника опасности без последствий, каких бы то ни было, абсолютно нормально. Россия не обязана ни в дипломатическом, ни в хозяйственном отношении брать на себя эту ответственность. Расход некоторый будет, но небольшой. Но нагрузка экономическая нулевая.
Я с вами полностью согласен. У нас нет противоречий. Просто дело в том, что вы говорите об абстрактных кризисах с участием России. Я говорю о конкретных кризисах с участием России. Конкретных вот у нас сейчас два. Это украинский и сирийский. Значит, и ни один из них, ни один из этих кризисов, если допустить, что у нас будет прямое военное столкновение с Турцией, да, значит, ни один из этих кризисов не подлежит разрешению без демонтажа соответствующего государства.
А вот. Здесь ситуация вот какая, по-моему. Дело в том, что если мы априорно, из страха или из правильного анализа, анализируя ситуацию, оцениваем Украину как источник опасности, то это один вывод. А если мы перегибаем палку, никакой там опасности нет, то и не надо беспокоиться. Здесь уже вопрос в оценке нашим, значит, вот, президентом и его окружением, и дипломатами, и политиками, и кем угодно. Вот этой ситуации. Мне почему-то кажется, что на нас сегодня реально, на нас громадных и сильных, никто не особенно и не нападает. Опасность есть, но мы гораздо сильнее, чем мы все время боимся, что вот на нас эти нападут, вот эти нас подавят. Какая-то истерика вот этого слоя телевизионно-медийного, который не соответствует действительности.
Ну, я не знаю, что там истерит телевизионно-медийный слой. Вот. Но по части того, что вы сейчас сказали, опять-таки, с вами нельзя не согласиться в общем, да, но мы имеем дело с вполне конкретными вещами. Да не надо на нас нападать. Значит, для того, чтобы представлять угрозу нашим интересам, на нас не надо нападать.
Значит, я думаю, что Турция,
я вас выслушал. Один идиот, может быть, и хочет. Я не знаю, может быть, даже два идиота хочет. Я с идиотами не общаюсь, я оцениваю возможности, возможные действия других государств. Турция, в частности, хочет получить приоритетные, привилегированные права в Сирии. Она хочет получить там больше, чем заработала. И получить больше, чем заработала, она там хочет конкретно за наш счет. И конкретно за наш счет это значит в том числе и в ущерб нашим материальным интересам, в том числе политическим, экономическим, финансовым и так далее. Значит, и, к сожалению, Эрдоган, ну, пошел так на довольно жесткое обострение, а подобного рода обострение, о чем я говорил вчера, но, к сожалению, так мельком, потому что народ больше всего налогами интересовался. Значит, к сожалению, подобного рода обострения зачастую выходят из-под контроля. Когда человек, да, он не хочет воевать. Эрдоган не хочет воевать с Россией, Турция не хочет воевать с Россией. Но иногда вы совершаете 1, 2, 3, 4, 5 последовательных шагов. Каждый из этих шагов непосредственно к боевым действиям не ведет. Но они вас уводят так далеко по линии конфронтации, что после этого вы уже не можете отступить политически. Вам в любом случае приходится произвести какие-то действия. Сейчас, да, эта грань еще не перейдена, но мы очень близко к ней находимся. Так вот, повторяю, не надо нападать на Россию. Достаточно вступить с ней в конфликт в зоне ее жизненных интересов. То же самое...
Тогда, если можно, вопрос, да, на который у меня ответа нету. Почему бы нам тогда... не объединить не на словах, а на деле мощные связи с Израилем, который мог бы быть для нас, а там на 90%, как говорил Высоцкий, наш народ, мог бы быть для нас источником, вот Москва, Иерусалим или Тель-Авив, что хотите там называйте, могла бы эта ось быть мощнейшей, за, во-первых, у американцев отнять это влияние, потом наши же люди сюда возвращаться начнут, и интеллекта прибавится, который мы потеряли от отъезда людей. Вот почему это здесь вот какая-то двойственная ситуация? То дружим, то не дружим, то дружим, то не дружим.
Как вы себе представляете реализацию вашего внимания? Позвонить Нетаньяху и сказать: слушай, замучил ты уже вообще там, что вам в Палестине медом, что ли, помазано? Забирай своих евреев, приезжай в Россию, будем дружить? Таким, это что ли, образом?
Это не мое дело.
С Израилем у России ровные, в общем-то, достаточно хорошие дружественные отношения. Но это не значит, что у Израиля на Ближнем Востоке нет своих интересов, которые противоречат российским. Например, Израиль удерживает и, более того, фактически аннексировал сирийские и голландские высоты. Аннексировал это вопреки там всем резолюциям ООН там и так далее. Но американцы, кстати, признали эту самую аннексию. Значит, мы не заинтересованы в подобного рода решениях подобного рода проблем. В том числе и потому, что мы являемся союзниками Сирии. Но Израиль на данном этапе не готов к компромиссу, в том числе по голландскому. Еще по многим вопросам не готов к компромиссу.
Значит, так, я говорю, почему не поддержать Израиль и плюнуть на Сирию?
Почему мы должны поддерживать Израиль и плевать на Сирию, если в Сирии у нас базы, союзники там и так далее, а Израиль — это государство, которое вот, ну, примерно как Турция, здесь дружу, здесь не дружу. Когда его прижмут к ногтю, оно будет готово дружить постоянно и на наших условиях, тогда посмотрим, но тогда нам плевать ни на кого не придется. Так, спасибо. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер,
Владимир. Добрый вечер. Добрый вечер, Владимир. Слушаю вас.
Ну, знаете, обострение с Турцией, скорее всего, отчасти и наша вина, я вам скажу, потому что, ну, что мы делаем в Сирии? То есть что мы делаем на сирийско-турецкой границе? Мы же не наблюдаем турецких войск на российско-украинской границе, хотя здесь обострение и конфликт тоже существует. Но при этом наши войска там присутствуют. И, естественно, озабоченность Турции можно понять. Естественно, будут какие-то, ну, конфронтации, будут какие-то... Ну, где-то и снаряд может не туда улететь, но это война. Ну, как?
Ну, я вам хочу сказать, что, во-первых, мы наблюдаем турецкие войска на сирийской территории.
Ну, это наше-то какое дело?
Наше дело прямое. К нам обратился наш союзник за помощью, мы ему оказываем помощь и поддержку.
Слушайте, у нас так много союзников и так много друзей, которых мы покупаем за деньги. И так эти все друзья потом разбегаются, если вдруг денег у нас не становится, или их интересы расходятся с нашими.
Вы мне не подскажете, сколько заплатили Сирии?
Сколько потратили? Давайте расскажем. Давайте. Сколько потратили, я даже не могу сказать. У меня таких...
А, правильно.
У меня даже таких сумм в голове не укладывается.
Понятно. То есть суммы вы не знаете, но в голове они у вас не укладываются.
Слушайте, война стоит дорого.
Совершенно война правильно. Стоит так безумно, вот, безумно, так вот, безумно, так вот насколько, насколько, дорого, насколько мне известно, по отчетам того же самого Министерства обороны, оно не выходило из своего бюджета, когда отправляло туда войска, а в целом боевые действия оплачивало Сирия. То есть это не мы заплатили, а нам заплатили. Более того, я уже говорил, что это...
За гибель наших военнослужащих сколько заплатили матерям?
Значит, у военнослужащих работа такая, когда пожарный погибает на пожаре, никто по этому поводу не ноет.
Когда пожарный тушит дом в своей стране,
значит, пожарный может тушить дом и не в своей стране, МЧС... МЧС посылает поддержку в районы землетрясений, пожаров и чего угодно по всему миру. Это везде риск. Это первое. Это первое. Второе. Профессиональная армия. Армия у нас профессиональная. Значит, предназначена для того, чтобы воевать. Она сознательно, выбирая эту профессию, человек понимает, что это определенный риск. Можно пойти работать школьным учителем. Там риска меньше. Значит, повторяю, если выбрал профессию военного, это риск. Да, тебя могут убить. Это правда. Сколько убили в Афганистане советских солдат? 13,5 тысяч. Сколько убили российских в Сирии? 2 десятка нету. Какие вопросы?
И что?
Значит,
это что, не наши люди,
то,
что
ли? То, что в Афганистан действительно были закачаны огромные деньги, а толку от этого не было никакого. В Сирию практически ничего не вложено, а наоборот получено. Значит, но еще раз повторяю, был блокирован конкурентный. Оно все оплачивается.
Что вам сказал?
Я вам это говорю.
Сказал. Ну, откуда у вас такие сведения?
Официальные вполне сведения. У нас постоянно ноют, что мы зашли...
Ну, откуда? Кто
послушай,
Министерство обороны отчиталось, а... В том, что сирийское правительство...
Послушайте, еще 15 лет, еще, не 15, еще 5 лет назад, да, в 15 году, значит, такие же, как вы, страдальцы по поводу Сирии, ныли, что Россия зашла в Сирию, потому что она получает там нефть. И даже перечисляли российские компании, которые работают в Сирии, значит, и получили доступ к сирийской нефти. Это по вашему бесплатно? Это первое.
Да.
Второе я еще раз говорю.
Только вы не забывайте.
Не надо, уберите, пожалуйста, разные. Звук. Значит, не надо меня перебивать, тогда вас не будет слышно. Значит, теперь продолжаю. Значит, я уже говорил, что через Сирию планировалось построить газопровод, из-за чего война и началась. Асад отказался строить газопровод, который был конкурентным для «Газпрома». Значит, то есть он фактически лишал нашу компанию прибыли, а наш бюджет денег. Кстати, потом в результате и вас тоже. Потому что вы из этого бюджета тоже получаете определенные услуги. Значит, поэтому это большой, серьезный, комплексный конфликт. Значит, и не случайно там Россия оказалась. В других местах не оказалась, хотя вон в Йемене тоже воюют. Ну и что? Чего наши войска в Йемен не отправились? Или просто хотели повоевать? В Йемене было проще, там всего лишь одна Саудовская Аравия. Значит, что стоило прислать эскадру, да и раздолбать ее? Значит, почему полезли в Сирию, по-вашему? Почему не полезли в Ливию тогда, в свое время? Когда там был Каддафи, чего его спасать не полезли? Потому что здесь совпало несколько пунктов. Во-первых, это действительно ключевая геополитическая точка с точки зрения интересов мировой торговли. Во-вторых, это ключевая точка с точки зрения интересов торговли энергоносителями. Это непосредственно влияет в том числе и на доходы российских компаний, которые в том числе формируют бюджет Российской Федерации. А если этого бюджета Российской Федерации не будет, то вы будете лапу сосать, и не просто лапу сосать, а пойдете на улицу кричать, что вам плохо, потому что вас государство не кормит. Так вот, когда государство занимается тем, чтобы вас кормить, не надо спрашивать, почему оно лезет туда и не лезет в другое место. Значит, потому что так надо. Так, да, пожалуйста, вы в эфире.
Алло.
Да, слушаю вас, вы в эфире.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Господин ведущий, хотел выразить как бы уважение к тому, как вы общаетесь со слушателем второй вечер. Несмотря на то, что многие свою другую точку зрения, отличную от вас, пытаются вам доказать. Я хоть придерживаюсь тоже точки зрения немного отличной от вас и хотел сказать, где, мне кажется, вы не совсем правы, либо, ну, я чего-то не знаю, и поэтому у меня другая точка зрения. Это как раз об экономической стороне этого вопроса. Я не буду брать ничего про оплату там Министерства обороны за присутствие в Сирии. Но я могу точно сказать, что один из ваших вчерашних тезисов по поводу того, что Сирия бы сильно оказала влияние на цену нефти, вот я с ним не очень согласен. Все-таки, ну, доля сирийской нефти на рынке, да, она бы пришла, да, это бы появилось. Но рынок скорее бы не отреагировал настолько остро, что мы бы там понесли какие-то серьезные потери. И сегодняшний второй тезис по поводу газопровода, который бы стал конкурентом «Газпрому», здесь тоже все не так ясно. Мы недавно совершенно видели исследование одного бывшего сотрудника Сбербанка, да, то есть это очень нашумело на рынке, когда, за которое он, собственно, получил увольнение, о том, что строить большинство газопроводов «Газпрому» в принципе невыгодно, потому что в лучшем случае они там окупятся за 50 с лишним лет и уйдут в ноль, да, то есть мы все об этом слышали или читали в новостях. Я вот, как бы, вот эти два момента, которые отражают чисто экономическую точку зрения, что, в принципе, вопросов очень много, какие интересы жизненные, тем более экономические, мы защищаем в Сирии.
Значит, давайте по поводу сотрудника Сбербанка для начала, значит, который совершенно умышленно выступил с фейковым исследованием, получил свое самое увольнение, значит, и минуту славы, значит, для того, чтобы, значит, в дальнейшем зарабатывать деньги другим путем. То есть я его, значит, не понимаю с точки зрения общественной морали, да, но с точки зрения, значит, попытки создать свой оазис маленького благополучия, вполне, значит, могу понять мотивы его самых действий. Потому что, понимаете, исследований сотрудников Сбербанка, сотрудников Федеральной резервной системы, чего угодно, вы можете найти на любой цвет, вкус и запах. Вот. Когда вы говорите, что «Газпром» строит газопроводы, которые не окупятся в течение ближайших 50 лет, вы просто возьмите и посмотрите на акционеров, подчеркиваю, акционеров, которые вкладывали свои деньги, того же самого «Северного потока-2». Там все крупнейшие европейские компании, которые профинансировали 50% строительства газопровода, подчеркиваю, они вкладывали свои деньги, они не в долг «Газпрому» давали, они вкладывали свои собственные деньги, причем осознавая политические риски. Газопровод, хоть и до сих пор не достроен. Вот. И они это делали не просто так, не потому что они очень любят «Газпром», и не потому что они не доверяют сотрудникам Сбербанка. Просто у них были собственные расчеты, и они понимали, где, когда и какую прибыль они с этого дела начнут получать, только и всего. И 50 лет, поверьте мне, они ждать не собирались. Не собирались уже через 5 лет считать свои собственные деньги. Как раз эти самые газопроводы окупаются довольно быстро. Теперь по поводу сирийской нефти. Вы сказали, что вы не думаете, что она бы оказала бы серьезное воздействие на, кстати, мировой рынок. Ну, в общем-то, если говорить о серьезном критическом воздействии, да, там, скажем, падение цены на нефть там, на 50 долларов за баррель, конечно, она бы такого воздействия не оказала. Но на самом деле сирийская нефть уже оказывала воздействие на рынок и оказывала как раз в самом негативном для нас понимании, потому что местные бармалеи незаконно добывали нефть, везли ее, перепродавали в Турцию по бросовым ценам. Потом по бросовым ценам, ну, значительно ниже этого самого, ее перепродавал Эрдоган. В результате цены на нефть опустились там на доллар-полтора за баррель в результате вот этой самой контрабанды сирийской нефти. Да, ее было не так много, возможно, но она продавалась по бросовым ценам, она тянула общую цену нефтяную, она тянула вниз. Вот. И это уже было негативное воздействие на мировой рынок нефти. Так, пожалуйста, вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте.
Добрый день.
Буквально два слова сказать, потому что вот я слушаю. Очень вам сочувствие хочу выразить. Ну, прям такие валенки звонят. Ну.
Алло. Что случилось? Алло. Ну ладно, давайте следующий. Алло, слушаю вас.
Добрый вечер, Михаил Потоков.
Да, слушаю вас.
Я просто продолжил, что хотела сказать эта женщина. Многие забыли Норд-Ост, многие забыли, значит, Беслан. Вот, вот это все ответочка туда идет, ребята. Вы, наверное, забыли, память короткая. Спасибо.
Благодарю вас. Пожалуйста, следующий, вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Слушаю. Слушаю вас, добрый день. Алло.
Говорит Москва, правильно?
Да, совершенно правильно.
Хотел поддержать предыдущих дозвонившихся. Полностью разделяю вашу точку зрения. Здесь и борьба с терроризмом идет на его территории. И полностью мы защищаем свои интересы экономические.
Спасибо большое. Пожалуйста, следующий, вы в эфире, слушаю вас. Алло. Алло. Алло.
Алло.
Да, алло, слушаю вас.
Здравствуйте.
Добрый день.
Хочу присоединиться к людям, которые до меня дозвонились. Полностью разделяю вашу точку зрения. Совершенно во всем согласен. Действительно, защищать свои интересы нужно в разных уголочках планеты. И очень важно то, что борьба с терроризмом происходит на его территории.
Спасибо. Я думаю, не менее важно, что это происходит за счет еще, за его счет этого самого терроризма. Спасибо. Да, пожалуйста, слушаю вас. Вы в эфире.
Алло.
Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Светлана. Я, конечно, не могу никак согласиться с поставленной задачей. Во-первых, как бы сказать, Ростислав, мы прекрасно знаем, я тоже уроженец Запорожья, вы из Киева. Понимаете, когда мы говорим о том, что там в Сирии, у нас вопрос Украина. Это самый главный вопрос вообще современного человечества. И вы это прекрасно знаете, как умнейший человек, я вот так оцениваю, и, как бы сказать, ситуация на самом деле вот она где. И понимаете, когда то, что произошло в церкви, вы прекрасно тоже знаете, имею в виду практически вот этот раскол и так далее. И как нам быть? И когда мы себя прикрываем в Сирии каких-то террористов, когда у нас, ну, если у нас, так говорят, русский народ, то вот русский народ, если мы, вот, вы тем более историк, вот русский народ у нас, Киев, Киевская Русь, не мне вам рассказывать, у вас образование, исторический факультет Киевского университета имени Тараса Григорьевича Шевченко. Это наиболее важный вопрос. И когда от него все уходят, и в том числе и руководство Российской Федерации, где полный, на самом деле, ну это же, что вы хотите сказать, что это успех, вот у меня такой вопрос, то, что на Украине. И обвинять, вот как вы говорите, это вот та такая бандеровская власть. Ну а что, это разве не наша вся ответственность, ваша, тем более вы работали в администрации и Кучмы, и, как бы сказать, и Кравчука, и вообще всю знаете подноготную, что происходит в Киеве до деталей, до мелочей. Правильно же?
Ну, не совсем правильно. В частности, в администрации Кравчука я никогда не работал.
Ну, хорошо, Кучма, но, тем не менее, лучше вас ситуацию на Украине из так называемых экспертов никто не знает. Это я точно утверждаю.
Я не понимаю, почему вы так неровно дышите по отношению к Сирии. Значит, потому что, ну, ситуации на Украине занимаются параллельно с этим самым, с ситуацией в Сирии. Другое дело, что этот кризис невозможно разрешить моментально. Но так опять-таки...
А церковные дела?
Опять-таки, как историк, я вам скажу, что воссоединение русских земель начал Иван III. И начал он этим заниматься где-то в 1490-95 году. А закончилось это самое воссоединение при Екатерине II в 1795 году. Значит, за это время прошло больше 200 лет. Вот. И это не
сейчас, от...
И,
значит... сейчас же идет все более быстрее темп. И возьмите, не сейчас у нас, как бы сказать, атака идет на Ленина. Но тем не менее, большевики сумели через сколько лет, после того, как Украинская Народная Республика образовалась, через 5 лет восстановить практически. Вы же тоже знаете, когда была, где-то когда, в апреле была провозглашена 17-го года Украинская Народная Республика.
Еще я вам скажу, что церковная уния, да, тоже возникшая в 16 веке, она до сих пор не преодолена. Униаты существуют, это тоже один из церковных самых расколов. И униаты, кстати, ну, в принципе, как конфессия, они значительно мощнее, чем эти смешные киевские раскольники, которые за денежку готовы в любой момент перебежать на любую другую сторону и хоть в буддистов покреститься.
А вот. Кто у нас сейчас раскольник? Так, ну, митрополит Филарет, который был в Русской Православной Церкви ныне, или вот эти другие? Кто вот с точки зрения вот вас, Ростислава Ищенко, является теперь раскольниками у нас в Русской?
Ну как, ну Филарет это не с моей точки зрения, это с точки зрения церкви они являются раскольниками, да? Значит, то есть, есть Филарет, он был и остался раскольником. Значит, есть Епифаний Думенко, который возглавил, кстати, новую церковь. Он был и остался раскольником. Вот, к сожалению, тут у нас...
Теперь...
Я прошу прощения, у нас осталось 10 секунд, да, поэтому я уже, наверное, все-таки буду прощаться с вами и со всеми остальными. Ну, до новых встреч, до следующего понедельника. А сейчас у нас опять новости. Спасибо, до свидания.